Всем привет! На живом гвозде программы «Слухай эхо». Меня зовут Игорь Слабых. Соответственно, я сегодня буду слухать эхо, ну или же эхо будет слухать меня. Начнем с того, что я представлюсь. Наверное, это мой первый опыт работы в таком формате, поэтому, если что, не обессудьте. Ну, я надеюсь, что все пройдет хорошо и гладко. У нас вот уже есть первый вопрос. Оксана Радюкова просит рассказать о себе. Я человек новый, как оказались в Америке, чем занимаетесь, так юрист, понятие широкое, как появилась программа «На живом гвозде». Ну, значит, расскажу про себя. Еще раз, что меня зовут Игорь Слабых. Я по образованию и по роду деятельности юрист. Когда-то еще в России долгие годы я занимался судами и специализировался в том числе на защите авторских прав. В 2016 году я уехал из России и, собственно говоря, с 2016 года вот до сих пор живу в США. Я живу в Вирджинии, недалеко от Вашингтона. Ну, в США два Вашингтона, да, есть штат Вашингтон, есть Вашингтон, который город, столица США, который округ Колумбия. Я как раз около второго, до Вашингтона мне ехать где-то 30 минут. Я учился в США, получил здесь магистерскую степень в области права, я учился в университете Джорджа Вашингтона, да, а как можно больше ссылаться именно на судебные акты. Дальше, ну, также еще к вопросу о том, что знаю я американское право или нет, у меня есть несколько научных статей, которые, соответственно, опубликованы в США на английском языке и касаются американского законодательства, американской системы права. Ну вот, наверное, для начала все. Сейчас начну читать ваши вопросы. Я предполагаю, что они все-таки больше будут связаны про Соединенные Штаты Америки, политику, право, как работают те или иные институты. И, в общем, спрашивайте, готов ответить на все, не только и про Америку. Да, еще был вопрос по поводу того, как я оказался на живом гвозде. Вместе с моими коллегами, которые очень внимательно следят за американскими событиями, Яном Веселовым и Павлом Дубравским, мы в какой-то момент решили, что не хватает хорошей, качественной аналитической программы про США, для того, чтобы люди могли понимать, что происходит. Потому что если вы посмотрите русскоязычные СМИ, то там, ну, как-то все слишком тенденциозно, поэтому мы решили запустить свою программу и, собственно говоря, «Живой гвоздь» и Алексей Алексеевич Венедиктов решили, что это интересно, и вот спасибо им, и поэтому наша программа сейчас «На живом гвозде» выходит каждую неделю, и мы рассказываем о том, что за неделю произошло в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Ну, в общем, если не видели, посмотрите. Программа называется «Трифекты». Окей, так, давайте. Так, вот вопрос. Два раза был кандидат в США, оба раза дошел до конца. Все время слышал от лектора общества знаний, что он даже набрал голоса выборщиков. Так лектор нафантазировал. Слушайте, ну мне тут сложно сказать. То, что однозначно могу сказать, что система, при которой в США участвуют выборы кандидатов в президенты, она гораздо прозрачнее, чем в России. И поэтому, да, в США есть две партии, республиканская и демократическая, но зарегистрироваться кандидатом, ну, на самом деле может каждый, да, и у нас есть куча примеров независимых кандидатов, которые там, ну, наверное, самый из них известный был Росс Перо, который умер недавно. Ну и в целом мы знаем, что, например, в 2020 году Канье Вест, рэпер, он тоже пытался избираться на пост президента, при том, что он не представлял никакую партию, он действовал самостоятельно. Более того, американское избирательное законодательство в части регистрации кандидатов, оно настолько либерально, что вы можете даже не регистрироваться во всех штатах, да? и просто участвовать в выборах в каком-то ограниченном количестве. Другой вопрос, что в таком случае вы не наберете никакого количества выборщиков, ну, несколько так, не наберете нужного количества выборщиков по всей стране. Поэтому то, что вот кандидат, про которого вы говорили, участвовал и даже набрал какое-то количество выборщиков, значит, что он в каком-то из штатов победил, это вполне возможно. Но подробности, к сожалению, не знаю. Не загубите США, вы были близко. Ну, я буду стараться. Так, это я что-то не понимаю. Да, я периодически вижу чат обсуждения, когда мы ведем трифектов, и я понимаю, что люди на своей волне обсуждают что-то свое. Ну, и извините, если какие-то вопросы буду пропускать, которые, очевидно, касаются вещей, которые люди обсуждают между собой. А как к Трампу относитесь? Он как президент и политик. Ну, смотрите, я особо не скрываю, что например, постоянного вранья. И здесь уже это вранье уже и задокументировано в случае Трампа, да и в случае Путина тоже. Но как бы он все равно продолжает говорить, и в итоге вот эти разговоры Трампа, да, они ведь влияют на других людей. То есть, например, там совершенно ужасный случай, когда после выборов 2020 года Трамп обвинял людей в совершении каких-то преступлений, связанных с фальсификацией выборов, а потом оказывалось, что это не так. Более того, есть данные уже, как бы это тот же комитет по расследованию атаки на Капитолий установил, там у них много этих случаев описано, когда сами же сотрудники Трампа, они говорят ему, что вот там чего-то не было, а на следующий день в его твиттере, тогда он еще не был забанен, ну, хотя сейчас он разбанен, появлялась информация о том, что вот смотрите, какие ужасные нарушения, и мы знаем, что эти нарушения свершились. Ну, то есть, а как итог этого люди действительно страдали. Есть большое количество примеров, когда из-за многочисленных угроз после таких вот обвинений те, кто участвовал в выборах в том или ином виде, им приходилось просто скрываться со своего места жительства, потому что публиковались в сети их телефоны, адреса, к ним приезжали большое количество людей. В некоторых штатах вооруженных людей. Есть история про двух сотрудниц избирательной комиссии в Джорджии, которых обвинили, в том числе Трамп обвинил в том, что они подбрасывали голоса. И вот смотрите, даже видео показал, как они подбрасывают голоса. Вот смотрите, они достают там чемодан из-под стола, и там, значит, поддельные бюллетени и так далее. Ну, Минюст, собственно говоря, под руководством человека, которого назначил Трамп, провел проверку и сказал, что ничего там не было. Это стандартная сумка, в которой перевозят бюллетени, когда их забирают из почтовых, не почтовых ящиков, а ящиков для голосования. То есть и реально, несмотря на то, что никакого нарушения эти люди не делали, там к ним в дом и врывались, пытались произвести гражданский арест, им приходилось скрываться, при этом ситуация, она уже вроде как улеглась, а буквально, наверное, с месяца или полтора назад Трамп опять как бы поднял этот вопрос у себя в социальной сети «Правда», и как бы опять начал обвинять этих людей в совершении преступлений. Ну, они, собственно, в долгу не остались, сейчас судятся с Трампом за распространение этих данных. Так, вопрос. Ой, у меня тут все прыгает. Так, вопрос, как юристу Путин подписал указ о выходе России из кучи международных договоров, а когда, интересно, можно ждать переписывания Конституции, когда будут убраны все статьи про права человека. Ну, собственно, знаете как, в России ничему удивляться нельзя в области права, потому что возможно все. И с одной стороны, в Конституции написано, что значит, основы конституционного строя и в том числе права человека, насколько я помню, переписывать нельзя. Но мы же все понимаем, что если завтра Путин решит переписать конституцию и выдать новый вариант, даже пусть даже с монархией, то этот вариант будет принят, я не помню, сколько там на последних, на изменениях конституции было там. Ну, короче, 80-90% его примут с радостью, да. Дальше там можно спорить, что настоящие ли цифры 80-90%, но в любом случае юридически законопроект будет принят, мгновенно будет одобрен всеми необходимыми региональными. Хороший, кстати, пример, такое сравнение, что поправки, в принципе, внесение поправок в Конституцию, они возможны и в США тоже, да, и примерно такой же порядок в том плане, что для того, чтобы поправка состоялась, нужно, чтобы, ну, в США, в частности, чтобы две трети штатов ее одобрили. И вот принятие поправок иногда растягивается на год, на два года. Почему? Потому что поправки действительно обсуждаются, выступает кто-то за, кто-то против, людей убеждают политиков. Ну, в России вы сами знаете, как проходили вот последние массовые поправки в Конституцию, когда это все хопа, и там буквально в течение трех дней все регионы совсем согласились, как бы вот такая демократия. Так. Как в США совмещается религиозность и свободные нравы, сменяемость полов, нетрадиционные браки? Очень хороший вопрос. На самом деле на него нет обычного простого четкого ответа, потому что, во-первых, в США очень сильно развит федерализм. То есть вы можете взять два соседних штата, у которых все будет работать по-разному. И в том числе, вот сейчас, например, есть штаты, которые как раз запрещают там переход для детей. Ну, для подростков, для несовершеннолетних переход из одного пола в другой, да, которые преследуют там или пытаются преследовать трансгендеров. И на это отвечает федеральное законодательство, потому что при всей той свободе, которая есть у штатов, они должны, вынуждены и никуда не денутся, соблюдать права человека. Поэтому если в какой-то момент федеральный суд видит о том, что видит то, что права человека нарушаются в конкретной ситуации, то будет принято решение о признании закона штата неконституционными. Но, опять же, с точки зрения совмещения, очень тяжело сейчас вот в современном американском обществе ужить одно с другим. И в судебной системе, ну, я все-таки больше про судебную систему, да, поэтому в судебной системе это очень хорошо заметно. Например, первой ласточкой было дело, где-то, наверное, оно было года 4 назад, значит, когда не повар, пекарь из Колорадо, он отказался делать торт для празднования свадьбы однополой пары, потому что он был, ну и сейчас он живой и является христианином, он верит в Бога, и когда они пришли к нему и сказали, а вот сделай-ка нам торт, пожалуйста, на нашу свадьбу, он сказал, я не буду делать, потому что моя религия мне это запрещает. Вот, и в итоге эта пара однополая, они подали на него жалобу, потом это дошло до суда, и в итоге дошло до Верховного суда, и спор был о том, что главнее. То есть получается, что если этот пекарь обязан сделать этот торт, то вроде как его религиозные чувства не принимаются во внимание. Если же он не обязан, то получается, что его религиозные чувства позволяют дискриминировать геев. То есть, что тоже нехорошо. Вот. Решение было таким половинчатым, я о нем рассказывал. У меня есть видео на канале, даже текст большой писал про это решение. Это была только первая ласточка. Сейчас таких ласточек очень много. То есть, например, только вот буквально из того же самого Колорадо, где истец женщина, она делала сайты для свадьбы. То есть в Америке есть такая традиция, когда создается сайт для свадьбы, там, ну, есть какие-то разделы там о нас, где будет свадьба, там есть такая штука, как registry, то есть это когда пара садится и выбирают там, мы хотим, нам нужно там телевизор одна штука, кровать одна штука, там набор посуды одна штука, и все это выбирается на сайте Амазона, а гости потом заходят на сайт Амазона в это специальное registry и, соответственно, смотрят, что они могут подарить. Ну, это для того, чтобы подарки не дублировались и чтобы не дарили деньги, а какие-то вещи. Вот. Так вот, эта женщина, она захотела отказаться делать сайты для однополых пар, потому что она религиозная, она христианка, и, собственно говоря, поэтому она сказала, что не надо меня заставлять, у меня должна быть свобода. Я как раз в канале собираюсь написать про это дело, потому что там очень интересные гипотетические ситуации приводили судьи Верховного суда, когда дело рассматривали. Ну, то есть вот они как раз, я думаю, что решение уже будет более определенное, чем вот это вот Masterpiece Cake Shop, первое дело, о котором я рассказывал. Плюс вот буквально на днях еще один пример. Верховный суд принял к своему производству дело, где работника почты уволили за то, что он отказывался выходить на работу в воскресенье. Он опять же сказал, что ну, я христианин, значит, мне завещено Богом в воскресенье отдыхать, поэтому я не могу выходить на работу по своим религиозным убеждениям. Ну вот, собственно говоря, опять же Верховный суд будет разбираться. Поэтому тут вопрос сложный, он вот это прямо реально такой... находится на гребне волны, и очень интересно смотреть за тем, как, собственно говоря, эти ситуации разрешаются. Так, да, и Трамп в случае проигрыша праймерис пойдет независимым, судя по всему, так и есть, да, то есть если он проиграет праймерис, то есть смотрите, как происходит вообще отбор кандидатов в США. Есть две партии главные, республиканцы и демократы. Сначала праймерис происходит внутри партии, то есть партии определяют кандидата, который, скорее всего, победит на выборах, будет самый сильный, да, и вот если Трампа республиканская партия на праймерис не изберет, ему ничего не мешает идти независимым кандидатом, там начнутся тогда последствия, потому что он отъест голоса как раз у республиканцев, и для республиканской партии такой сценарий будет ночным кошмаром. Но, тем не менее, как бы Трампу самому ничего не мешает пойти и быть независимым кандидатом, ну, кроме того, что это потребует дополнительного финансирования, ну, я так понимаю, с этим у него проблем нету. Так ли переживают американцы за Украину или политические ходы? Ну, смотрите, я могу сказать, что я достаточно много времени провел у стен посольства России в протесте против войны, и реально вот, ну, 25-30% людей, которые проходят, американцы, они либо говорят спасибо, либо показывают посольству российскому средний палец. То есть действительно для американцев это важно. Мы видим постоянно, что украинские флаги висят на домах, на квартирах, на машинах. То есть, ну, мое убеждение однозначное, что американцам Украина интересна, и они действительно на стороне Украины и переживают за нее. Хотя, конечно, есть стоял у посольства российского, подошел дядечка из Техаса. Его родители уехали из Харькова в 80-е, по-моему, ну, то есть он всю жизнь прожил в США, и он был очень антиукраински настроен. Ну, как бы, да, на это вот США свободная страна, я с ним категорически не согласен, но как бы он имеет право на свое мнение. Так. Женой являемся пенсионерами РФ, она по возрасту, я по выслуге пенсионер УВД, хотим переехать в какую-то из стран Европы или Азии, посоветуйте, чтобы пенсию продолжать получать. Ой, здесь я, к сожалению, ничего не скажу, я очень знаю плохо пенсионное законодательство России, что делать, чтобы получать пенсию, в таком случае не смогу помочь. Так. Так. А вот как ваше отчество? Мое отчество Игоревич. Я Игорь Игоревич. Но Я лечу себя мыслью, что я еще молодой, поэтому меня можно называть по имени. Так, ищем, где-то я тут потерялся. А Десантис, как вам? Десантис очень сильная фигура, и у него очень большие шансы на то, чтобы стать следующим, ну, как минимум, кандидатом в президенты от республиканцев. Но, опять же, я стараюсь судить скорее по делам, и некоторые вещи, которые делает Десантис, они меня расстраивают, либо даже огорчают. То есть я поясню тем, кто не знает, Десантис, Рон Десантис, это губернатор Флориды. То есть достаточно известный на федеральном уровне политик, и действительно многие прочат ему очень хорошее будущее. При этом, если прошлые выборы он выиграл там с каким-то маленьким перевесом, то в этом году он выиграл там с перевесом процентов в 20. Поэтому, ну, он очень такой своеобразный, он... По сути дела, Флориду он сделал таким островком свободы, когда был ковид, когда были вокруг шатдауны, и люди сидели по домам, и ну, это многим импонировало. Так. Про токамак расскажите, тот пресс-релиз был просто пылью в глаза или нет? Почему все заглохло? Я, если честно, я не могу сейчас сориентироваться, что такое токамак. Если напишите, я посмотрю или, ну, самому интересно, не могу так сходу понять, о чем речь. Так, выход из СССР, простите, это не мое. В США есть штаты с разными взглядами, консервативные, либеральные, это и есть сила Америки. А можно ли в России что-то подобное, Северный Кавказ, консервативный, либеральный Петербург, или это невозможно? С моей точки зрения, к сожалению, невозможно, потому что я реально восхищаюсь американским федерализмом, потому что это федерализм, это действительно, это даже не разделение власти, это вот тонким слоем распределения власти вообще везде. Потому что, и, например, когда кто-то говорит о том, что вот в 2020 году были фальсификации на выборах, то есть люди не понимают, как это работает. Они думают, что если вот там, а вот там с федеральными судьями договорились. Ребята, кроме федеральных судей, есть параллельно еще судьи штата. А кроме судей штата, ну это одна система, но есть еще судьи округа. И то же самое с полицией. Есть полиция штата, есть полиция округа. При этом может быть так, что полицию штата возглавляет республиканец, полицию округа возглавляет демократ. И, так сказать, превратить США в то, чем сейчас является Россия, да, с сильным центром, который диктует свою волю и так далее. А я, например, в канале у себя писал про то, как это был генеральный прокурор Техаса, поздравлял Байдена. Вот, он написал ему поздравление, генеральный прокурор Техаса, значит, он республиканец, Байден демократ, и поэтому республиканец написал такое поздравление, что типа, господин президент, я поздравляю вас с тем, что вы стали президентом, что вы, значит, начали свой срок, обещаю вам и дальше оспаривать ваши действия в судах, и он был первый, кто буквально там через часы с того момента, как Байден поклялся и стал президентом, подал первый иск против Байдена, против федеральной администрации. То есть очень такой сильный федерализм в США. В России, ну, я вообще скептически отношусь к шансам России стать демократическим государством, и поэтому я боюсь, что в России такого не получится, к сожалению. Так, здравствуйте, Игорь. Последние события в Бразилии очень сильно напомнили, что произошло в США. Как вы думаете, какие события сойдут с рук Трампу и Болсонару? А про Бразилию знаю только в всеобщих чертах, поэтому мне сложно сказать про Болсонару. Я понял так, что там действительно повторилось то, что было в Америке, в США, в Вашингтоне как раз 6 января 2021 года. С точки зрения Трампа, ну, Трамп к уголовным проблемам сейчас близко как никогда. Вообще, в целом, для понимания, я как-то к одной из программ Трифекты готовился, нашел интересную информацию, что в целом Трамп и его бизнес были истцами или ответчиками в суде от 3,5 до 4 тысяч раз. То есть Трампа судами не испугаешь. У него есть своя стратегия, с которой он работает с судами. Это стратегия затягивания там, где ему не надо. И мы видим, что, например, дело о передаче его налоговых деклараций в один из комитетов Палаты представителей, бюджетный комитет, оно длилось там почти 3 года. Только вот после этого он передал, ну даже не он сделал, сделала бухгалтерская компания, передали его декларации. То есть Трамп тянет очень сильно, но вот сейчас он ближе всего, как я уже сказал, к уголовной ответственности. Моя личная оценка, что больше всего вероятности, что Трампа будут преследовать за документы секретные, или, окей, там кто-то говорит, что они не секретные, поэтому я обычно использую формулировку «документы с маркерами секретности». И как бы те, которые были у него изъяты во время обыска в августе прошлого года. Там все действительно очень серьезно, и я не вижу, каким образом Трамп там может избежать ответственности. Даже несмотря на то, что у Байдена сейчас тоже нашли документы, мы как раз вот прошлую программу «Трифекты» понедельник посвятили этому, и там, ну, у нас с коллегами было немножко разное видение, но я, например, считаю, что, как говорится, это другое, я объяснял почему, сейчас не буду тратить на это время, вот, но по времени, наверное, самая близкая возможность привлечь Трампа к уголовной ответственности – это дело в округе Фултон в Джорджии, которое было инициировано местным прокурором. Опять же, к вопросу о федеральном устройстве. Это сделал местный прокурор, прокурор округа Фултон. В России есть район области. Вот, соответственно, это такой уровень. Так вот, и это дело было инициировано после того, как Трамп звонил секретарю штата, требовал найти ему 11 тысяч голосов. И вот сейчас решение большим жюри уже принято. Мы не знаем еще, какое это решение, или они согласились, что у Трампа и его соратников совершили преступление, или не согласились. Но на 24 января там назначено заседание суда для того, чтобы открыть это, сделать публичным решение большого жюри. То есть это такой большой жюри, это первый шаг к уголовному преследованию. То есть вот возможно, что если 24 числа примут решение опубличить документы, мы уже там в ближайшем будущем до конца января узнаем, какое было решение большого жюри. Если решение было все-таки обвинить Трампа, то это будет самый такой уже большой и важный звонок для него. И тут уже, я думаю, что прокурор, с учетом того, что она начала этот процесс, и большое жюри длилось где-то порядка там полугода, наверное. Ну, то есть она столько много сил сюда вложила, поэтому я думаю, что она продолжит преследование, если жюри согласилось с тем, что есть основания. Посмотрим. Трамп наш пацан, все по-нашему. Ну, да, у каждого есть свое мнение. Так. В России нет по-настоящему конституционных документов. Тут, ну, не очень понимаю, что имеется в виду. Так. 50 штатов – это 50 стран. Ну, по большому счету, в целом, знаете, это сложно сказать, потому что, с одной стороны, действительно, что стейт, штат – это действительно государство. И вот если побольше узнать, как устроен каждый штат, власть в штате, законодательная, исполнительная, судебная, как устроены правоохранители, то действительно можно решить, что это разные государства. Но тем не менее они объединены политически федеральной властью и ментально, потому что никто не говорит, что там, ну, давайте так переформулирую, что человек может сказать, что там я техасец, или я вирджинец, или я там из Калифорнии, но, во-первых, в США очень большая подвижность людей, они приезжают из штата в штат, он может там родиться в одном штате, с родителями уехать в другой, потом поехать в колледж учиться в третьем, а вернуться на работу в четвертый, потом на другую в пятый, то есть люди действительно перемещаются по всем Соединенным Штатам. Поэтому есть, безусловно, те, кто там прожил всю жизнь в одном штате, но все равно они все считают себя американцами. Поэтому, несмотря на то, что стейт действительно переводится и как государство, тем не менее, все считают себя американцами. И Но вот если внешне посмотреть, у каждого штата не только своя конституция, например, но и свой уголовный кодекс, и свой гражданский кодекс, и свое законодательство. И вы можете посмотреть, что там в части штатов, я не знаю, там марихуана легализована, в части штатов не легализована, где-то можно делать аборт, где-то нельзя делать аборт. То есть действительно, вот если мы посмотрим с точки зрения людей, которые привыкли к российской действительности, где, да, у нас все есть там какое-то количество субъектов федерации, я уже не помню сколько, потому что они укрупняются, уменьшаются, а тут вообще сейчас Россия совершила финт ушами и присоединила к себе захваченные, оккупированные территории. И получается, что система власти на них более-менее унифицирована. В США так нет, вообще все действительно по-разному. Насколько средняя зарплата юриста в Америке отличается от знаменитой зарплатной шкалы Кроват-Милбанк? Я, к сожалению, прости, но какие-то общие вещи можно сказать. Во-первых, юрист, значит, в Америке практиковать право можно только если ты адвокат. Да? Для того, чтобы стать в Америке адвокатом, практически во всех штатах вам нужно закончить юрфак, это 3 года. При этом не как в России, когда вы можете выбрать, да, вот вы закончили школу и как бы окей, там я пойду на юрфак. Нет, так это не работает в Америке. В Америке вы должны получить сначала бакалавриат, то есть сначала какое-то образование такое базовое, причем неважно какое, вы можете там физическая культура или там просто культура, или вы можете специализироваться в литературе, а можете в химии, где угодно. Главное, чтобы у вас был бакалавриат. Только после этого вы можете пойти учиться на юрфак и получить степень GD, юрист-доктор. И отучившись на вот эти 3 года, это при дневном обучении, при вечернем это 4, при там онлайн это еще может быть больше, потому что растягивается по времени, вы должны будете сдать еще и адвокатский экзамен. Это отдельная сложность, к нему люди готовятся, вот такая подготовка, это 2-3 месяца, при этом это такой, как я говорю, full-time job. То есть вы садитесь и по 8 часов в день в течение этих 2 или 3 месяцев готовитесь. Поэтому естественно, что адвокаты в Америке элитарные, их услуги дороги достаточно. Ну и дальше уже все зависит от того, где вы практикуете. Потому что если мы берем там, ну я не знаю, Нью-Йорк, например, да, то там начинаться будет зарплата от там 70-80 тысяч в год. Там, ну Вашингтон где-то примерно так же, где-то какие-то какие-то штаты в центре США тоже, ну, там будет поменьше, но тоже это будет немало. Поэтому, как бы, ну, профессия такая достаточно элитарная и хорошо оплачиваемая. И, кстати, я, например, считаю, что один из минусов американской правовой системы – это дороговизна юридических услуг, потому что вы не можете, скажем так, что при прочих равных очень достаточно небольшое количество людей может позволить себе нанять адвоката, например, в федеральном суде, да, я сейчас не про суды штата, а в федеральном суде, и пойти туда судиться, потому что в федеральном суде стоимость ведения процесса такого, ну, вполне стандартного, который будет там от начала до конца идти, там от подачи заявления, потом раскрытие доказательств, само судопроизводство, особенно если с присяжными, ну, то есть, ну, это там, считайте, что это будет начинаться где-то, ну, самый минимум это 30-40 тысяч долларов за процесс, скорее всего, будет больше. Вот, поэтому дороговизна, она, конечно, плохо влияет, но с этим борются в том плане, что достаточно много работы американские адвокаты делают пробоно, то есть бесплатно, и есть проекты по защите прав, где, по сути дела, адвокаты спонсируются этим проектом, да, они берут какой-то кейс и доводят его до конца для того, чтобы там повысить защищаемость, там признание прав какой-то группы людей федеральными судами. Так. Та-та-та-та-там. Многие пугают последствиями возможного прихода Трампа. Есть ли какие-либо угрозы институтам США или это все алармизм забугорных комментаторов и глобально на это не повлияет, это не повлияет на баланс системы? Вы знаете, очень интересный вопрос, отдельное спасибо за него. Я учился как раз здесь, в Америке, в учебу и такое активное обсуждение всяких разных вещей. И я помню, какое, ну, прямо скажем, подавленное состояние было у, скажем так, либерально настроенной части и преподавателей, и студентов. И я помню, что ведь, ну, предполагалось, что выиграет Хиллари Клинтон. Она была впереди по всем опросам, но в итоге выиграл Трамп. И я помню, что я готовился к экзаменам вот как раз в ночь, когда подводили итоги. Или какую-то работу делал, уже не помню. Ну, в общем, факт тот, что я в режиме реального времени наблюдал, как Трамп выиграет. И когда на следующее утро я пришел на лекцию, и наш преподаватель, это у меня был, называется, legal writing, то есть учат, как писать юридические документы, и вот наш преподаватель, он, значит, начал лекцию с того, что сказал: ребята, я понимаю, что вот вы все кипите, и вы хотите высказать свои чувства по поводу избрания Трампа, но давайте не будем, потому что нам нужно лекцию провести. Вот. И, собственно, тогда все-таки в какой-то момент все скатились к обсуждению Трампа, и я тогда, например, оценил так, что как раз Трамп – это хорошая встряска для политической системы, потому что он абсолютно не такой, ну, политик, который в какие-то рамки не входит, да, и он встряхнул институты. Первый его срок все институты в США выдержали, хотя некоторые из них были, ну, скажем так, коррумпированы, то есть это показало, что, ну, как бы можно, в принципе, работать в этом направлении. Поэтому, если Трамп в 2024 году изберется, то, ну, это, скажем так, с одной стороны, будет больше опасений, что все-таки в какой-то момент институты не выдержат, с одной стороны, а с другой стороны, ну, все-таки американская система, она уникальна. Американской конституции 230 лет, и она до сих пор работает, да, с какими-то дополнениями, но вот такой базис, вот такие основные вещи, которые там заложены в структуру, они до сих пор работают. Говорят, что это, кстати, было из-за того, что отцы-основатели там люто ненавидели друг друга и постоянно собачились. Один боялся усиления другого, поэтому, когда они писали Конституцию, они писали ее так, вот прямо друг на друга смотря и понимая, что так вот, ага, если мы сделаем вот так, вот он может тогда получить больше власти, поэтому мы пойдем другим путем. И вот так по кусочкам сделали такую вот уникальную вещь, которая работает до сих пор, ну, со своими проблемами, но это реальная жизнь, тут всегда есть проблемы, никуда мы от этого не уйдем. Вот, поэтому я не знаю, выдержат ли американские институты второй раз Трампа. Как бы не факт, что Трамп успеет дойти до этих институтов, но А как формируется при прецедентном праве кодексы законов? Берут всю историю судов, находят первый приговор, ставший законом, или как? Смотрите, это очень интересно, потому что до того, как я погрузился в американскую систему права, ну, меня всегда учили там на каком-нибудь конституционном праве зарубежных стран о том, что, ну, вот есть прецедент, значит, есть англосаксонская система права, там все на прецеденте, а вот, соответственно, есть романо-германская, там все на законе. На самом деле, все не совсем так. То есть, ну, в целом, конечно, так, да, есть прецеденты и так далее, но есть сферы жизни, которые регулируются законом в любом случае. То есть, например, авторское право, оно регулируется законом. То есть есть Copyright Act, закон о защите авторских прав или закон об авторских правах, который там приняли в 70-х годах, и он действует, и он является федеральным. То есть штаты, например, не могут регулировать авторское право. Но при этом в то же время есть большое количество прецедентов, которые работают и которые в теории старые прецеденты не должны противоречить новому закону. Это, опять же, не всегда бывает, но это уже такие мы в дебри уйдем. Поэтому законы нет. Для того, чтобы написать закон, не берут прецеденты. Просто если принят закон, то старые прецеденты перестают действовать. Да? Ну, то есть возьмите, например, августовское решение Верховного суда об отмене решения Ро против Вейд закон или закон штата, который скажет, что у женщины есть право на аборт, ну все, значит, такой закон принят. Решение Верховного Суда на этот закон не может повлиять, потому что все, это закон, и что значит закон? Значит, что люди собрались, и там либо через референдум, либо через своих представителей, либо там в палате представителей, сенате, либо там на уровне штата, они решили, что вот такое регулирование будет правильно. Единственное, что может уже изменить суд в этой ситуации, это сказать, что нет, ребята, такое регулирование нарушает конституцию, там, чьи-то права, и тогда отменить этот закон, ну или какую-то часть его. Но прецеденты вот так вот впрямую не будут учитываться при издании закона. Ну, хотя в целом, конечно, если у тебя есть хорошо работающий прецедент, и ты хочешь это кодифицировать, естественно, ты будешь опираться на опыт, как это регулируется прецедентами, какие бывают случаи и как лучше сделать вот так или вот так. Какой штат посоветуете для россиян при выезде, потому что война будет долго, хотелось бы в этом штате было побольше русских? Слушайте, ну, на самом деле, как бы, если вы возьмете штаты вдоль побережья, то достаточно много русских, мало русских, относительно, опять же, мало, это в центральных штатах, но, по большому счету, русские есть везде, да, есть, так сказать, места компактного проживания русских, там все знают Брайтон-Бич, значит, и что там много русских живет, но это такой прямо, ну, такой совок-совок, вы там оказываетесь в 90-х, и достаточно такой уникальный опыт. Но могу сказать, что, например, в DMV-эре, то есть, ну, DMV-эре – это округ Колумбия, Вашингтон, который столица США, это достаточно маленький город. Это даже не штат, это округ. И к нему называется DMV-эрия. А вот в DMV-эрия живет несколько десятков тысяч русских. То есть их достаточно много. Русская речь достаточно часто слышится и на улице, и там, я не знаю, в магазинах. Много русских магазинов. Ну, то есть здесь уже штат зависит от того, что нравится вам. Вы хотите, чтобы была перемена погоды, или вы хотите, чтобы был мягкий климат, как, например, в Вирджинии, где времена года есть, но при этом там зима, вот сейчас у меня градусов, наверное, 15 за окном, плюс, не минус. Вот. Снег выпадает 2-3 раза в год. А можете жить во Флориде, где вообще постоянно практически плюс 30. Так, смотрим дальше. Так, тут какое-то идет обсуждение. Сколько все это нужно смотреть? Так, у меня нет информации в голове, но... Хочу сказать, что, ну, силовиков в США много, и, например, я с удивлением в какой-то момент узнал, готовился к какой-то то ли передаче, ну, в общем, не помню уже, помню, что не по работе, не по каким-то исследованиям, а нашел информацию о том, что силовики, например, есть в Министерстве сельского хозяйства, которые тоже расследуют какие-то дела. Их не очень много, но тем не менее, если вы возьмете любой такой вот фактически федеральный орган власти, там будут какие-то силовики. Вот. Ну и так достаточно много. Есть силовики на уровне федерации, да, потому что, например, секретная служба, которая занимается охраной президента, охраной посольств, кстати, занимается секретная служба, охраной там высших лиц в государстве, она занимается там охраной зданий суда, исполнением там каким-то решений, ну, в какой-то части. То есть федеральных очень много всяких разных служб. Есть, да, например, вот та же, если мы там скажем про 6 января 2021 года, когда был штурм Капитолия, то там участвовала в защите Капитолия полиция Капитолия. Это тоже федеральный орган власти. Значит, есть там, ну, по штатам тоже много. Вот если помните, ну, это такой больше, это старый был сериал, там это крутой Уокер с Чаком Норрисом, вот это были рейнджеры, да, практически в каждом штате есть какая-то своя служба, которая даже параллельно с полицией может действовать, с полицией штата, ну, вот, то есть силовиков много, в них реально там просто запутаться. Так, во Флориде, да, ураганы по расписанию, да, там такое, где ли мало мест, где нет проблем с природой, потому что если вы возьмете Калифорнию, там леса постоянно горят, да, если вы возьмете центральный пояс, то там те же самые торнадо, а если вы возьмете там южнее, там очень жарко, и, в общем, да, есть свои проблемы. Так. Сейчас еще смотрю. Упоминается ли в процессе обучения российское законодательство как-либо? Нет, я ни разу здесь не сталкивался с тем, чтобы, ну, кому-то было интересно российское законодательство. Нет, вру, вру. Был один случай, был один кейс. Это кейс был из начала 90-х годов. Он был связан с авторским правом. И там американская газета, и в итоге был суд, где как раз, если я не ошибаюсь, РИА Новости были истцом, и там был такой сложный юридический вопрос, связанный с возникновением прав, и поскольку статьи писались в России, то американскому суду пришлось применять российское законодательство, и там допрашивали специалистов по российскому законодательству, по российскому авторскому праву. Но это, пожалуй, единственный такой пример. Так, я помню, что когда учился, например, у нас была такая традиция, мы там с какой-то периодичностью устраивали, поскольку было много международных студентов, мы рассказывали про правовые системы наших стран. И я помню, как, например, я когда рассказывал, что вот у нас есть первая инстанция, есть апелляция, есть кассация, вот, на меня смотрели как на умалишенного и говорили, что типа подожди, то есть сначала апелляция, потом кассация, а типа а зачем, как бы, а почему так? Ну, потому что в абсолютном большинстве стран все-таки это выглядит так, что есть первая инстанция, апелляция, а потом там какая-то уже крайняя инстанция. Так, тут у нас что-то про инстинкты. Бывший российский штат Аляска. Да, бывший российский, но уже давно. Я думаю, что сами алясцы себя с Россией никак не ассоциируют, и они точно не будут присоединяться к России, это 100%. Почему сложилась система? Неужели их власти не была выгодна унитарность? Значит, речь идет про федеральное устройство. Ну, здесь просто нужно понимать, что вот сама история того, как складывалось США, да, это все-таки переселенцы, которые занимали необжитые территории. Они приезжали сюда в поисках лучшей жизни, здесь они ее находили. Потом, значит, получилось так, что Англия не давала им эту лучшую жизнь как-то там продолжать, начинать и так далее. Поэтому случилось отделение от Англии. Америка объявила независимость, продолжили приезжать сюда переселенцы, которые двигались по территории всей страны, при этом постоянно там с кем-то воюя, или с теми же там англичанами, или с французами, или с индейцами. И, по сути дела, когда формировался штат, да, то, скажем так, что штат был сильным, а федерация, она была не такой сильной. И поэтому, ну, поэтому исторически так вот сложилось, что у штата эта сила есть, и никто эту силу отдавать не хочет. То есть никто не хочет в обмен на что-то соглашаться над тем, что а давайте будет, там, я не знаю, какие-то у федеральной власти больше сил, и мы тут все будем одинаковые, все по-своему, все видят вещи по-своему, и если, например, в каких-то штатах, типа Колорадо, открытое ношение оружия, это абсолютно нормально, вы можете зайти в магазин и увидеть человека, у которого на плече висит автомат, вот, при этом, что там, ну, никто на него не нападает, да, и никаких боевых действий нету, и человек абсолютно гражданский, то в каких-то штатах оружие запрещено, и это поддерживается самими жителями штата. Они считают, что так лучше. Поэтому никто не хочет отдавать свою такую вот свое право решать, как ему жить. На этом, собственно, построена Америка. Так. Как жаль, что так мало зрителей смотрят трансляцию. Интересный разговор получился. Спасибо большое. Ну, как бы тут я понимаю, что не всех интересует Америка, не всех интересует там ее правовая система, как она живет. Ну, как бы это нормально. Было бы странно, если бы все этим интересовались. А, вот видите, интересно, Федор пишет, что русских около 2% населения США. Не знаю, насколько это там так, не так, поверим на слово Федору. Меня удивила, знаете, какая цифра, это я узнал еще некоторое время назад, что православных в Америке порядка 3 миллионов. Человек. То есть это не очень много, там русские православные, да, но и там православные, другие православные конфессии, скажем так. Губернатор, какие у него денежные возможности? Ну, значит, здесь на самом деле губернатор решает очень много из того, что происходит на территории штата. Штаты, опять же, разные. Где-то штаты богатые, где-то штаты не очень богатые. То есть есть штаты, у которых достаточно большая доля федерального финансирования. А федеральное, если федерация финансирует, то правило будет устанавливать именно федерация. Но, тем не менее, федерация не может увязать это, сказать, что там ты принимай, там, ну, я не знаю, там, условно, это я условно говорю, что ты разрешай аборты на своей территории, тогда мы будем тебе давать деньги, да. Так это не работает. Может быть увязано, что администрация скажет, там, администрация президента, что мы готовы там выделить штату столько-то денег на то, чтобы оплачивать аборты в твоих штатах, но у тебя аборты запрещены, поэтому мы тебе не можем выделить эти деньги. Вот в таком варианте, да, это может работать. Ну, а так у губернаторов достаточно большие полномочия. Все, что штат зарабатывает, все, что собирает налоги, это как бы идет в штат, и штат, соответственно, работает. Так, кто-то вот побежал рожать ребенка в Майами. Ну, что ж, ящики все расскажут, да, есть такое. Окей, так, у нас с вами остается буквально 1 минута. Ну, наверное, тут уже не буду смотреть на вопросы. Просто скажу всем большое спасибо. Это была программа «Слух и эхо на живом гвозде». С вами был Игорь Слабых. Если